была такая мысль, до встречи еще была такая мысль поговорить о том, что из себя представляет христианство в современном мире и вообще как христианам, конечно, реагировать на происходящие события. Я говорю не о политических, конечно, событиях, уж политикой не будем заниматься, кто-нибудь другой пусть займется этим. А вот та ситуация, которая сейчас имеет место в духовном мире, в нашем мире, но в духовном именно мире нашего мира, да, это действительно вопрос чрезвычайно важный. Видите, происходят процессы, которые очевидны, как говорят, невооруженным взглядом. Процессы, которые можно было бы охарактеризовать одним таким емким словом. Я говорю о процессах, происходящих в христианском именно мире. Это емкое слово звучит так – омирщение. Что за ним кроется, за этим словом? Если мы обратимся к святоотеческой литературе, то если кто-то знакомился, кто-то слышал, кто-то читал, то знают, что подразумевается под словом «мир». Речь идет о мире не космосе, не Вселенной, не о нашей Земле, не о мире между народами и между людьми. Это все другие понятия. Видите, слово «мир» как многозначимо. Речь идет совсем о другом. О том слове, от которого производное, может быть, объясняет лучше всего, когда мы говорим «мирской», в отличие от церковного. «Мирской», в отличие от духовного. Вот в святоотеческой литературе, которая исходит вся из Священного Писания, исходит из слов самого Христа, это понятие употребляется постоянно. И помните, даже в Евангелии что говорится? Как Христос говорит: «Мир мой оставляю вам, не так, как мир дает вам, я даю свой мир». Кстати, замечательно, в славянском языке. «Мир мой» там «и» пишется, «и» восьмеричный, знаете, такое обычное русское «и», «мир мой». Не так, как «мир», «мир». Там, видите, выделено, как палочка, так сказать, с точечкой. Да, вот эти вот две буквы «и» восьмеричные и «и» десятиричные, они дают сразу возможность понять, о каком мире идет речь. Так вот, Христос говорит: «Мир мой даю вам не так, не так», то есть и не такой мир, который мы находим вне этого мира Христова. Так вот, что сейчас происходит, так сказать, в христианской среде и не только в христианской вообще, но и в православном мире? Ну, прежде хочу сказать, что теперь вот сказать «христианский» сказать, и не ясно, о чем идет речь. Почему не ясно? Ну еще бы. Возьмите только одну такую организацию, как Всемирный Совет Церквей. Это экуменическая организация. Вот сейчас была последняя ассамблея. Там 300 с лишним собралось церквей, представителей церквей. Нет, представителей-то было больше, а тех, кого они представляли. 300 с лишним церквей. В экуменическом языке церквами называется любая, так сказать, ну, община, если хотите, любая конфессия, которая еще Евангелие считает за свое основополагающее начало, так? То есть, которая еще верит в Иисуса Христа. Это считается церковь. Поэтому мы видим такое множество церквей в экуменической терминологии. Так вот, видите, какое огромное количество? Причем многие из них совершенно имеют принципиальные отличия от других. Посмотрите, какая дискуссия была всегда между католичеством и протестантизмом. Хотя протестантизм – законно рожденные чады католицизма, тем не менее. Какие диалоги ведутся между православием и различными протестантскими направлениями, ну и католичеством, естественно. Но тем не менее, все эти образования именуются церквами. И представляете, теперь сказать христианство, а о чем идет речь? Или о ком идет речь? Конечно, мы утверждаем, что истинным выражением христианства, идущим из начала, является православное православие. Но, кстати, точно так же считает и католицизм. Не сомневаются в том, что они являются истинно христианскими, и все различные протестантские направления. Ну, иначе почему бы человек и был протестантом, если бы он не считал это таковым? Вы видите, какие различия? Так вот, когда мы говорим о христианстве в современном мире, то, с одной стороны, можем говорить именно о в совокупности всех тех, кто исповедует Христа. А с другой стороны, можем говорить о том, что же из себя представляет христианство по существу в современном мире. Что от него, лучше сказать, осталось? Осталось от него что-нибудь или нет? Осталось? Хорошо. Что осталось? Какие процессы идут внутри его? К чему, какова тенденция, куда направлена? Вот видите, я сказал с самого начала, что, может быть, самое ёмкое слово, которым можно выразить вот те процессы, идущие именно в духовной жизни христианства современного, это, конечно, омерщение. И это омерщение идет по всем направлениям. Да, я начал говорить о том, что такое за омерщение. Так вот, хочется сказать, и Евангелие, и святые отцы, когда употребляют это слово, то употребляют в том смысле, чем живет мир, мир внешний, не христианский. Об этом очень хорошо показали искушение Иисуса Христа в пустыне. Об этих и эти основные направления очень хорошо выражены в святоотеческой литературе. Они выражены у Иоанна Богослова. Помните, как он пишет? «Все, что в мире, – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот они, основные направления. А Водорофей выражает это в других словах. Говорит, то, на чем живет мир, то, чем он живет, то, к чему он стремится, можно выразить вот в этих трех понятиях. Каких? И он перечисляет их. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Если действительно так подумать, к чему стремится человек, ну, скажем так, неверующий, на самом деле, мы сам так условно очень это говорим, на самом деле, если обратиться поглубже, то и верующий. Чем живет человек? Действительно, чего он жаждет? Чем он доволен бывает, когда, конечно, его хвалят. Многие прямо желают славы, желают чести, желают известности, желают популярности. Ну что вы, славолюбие, даже в самом, кажется, низшем уровне социальной жизни, и там, друг перед другом даже, и то ищут славы, чести и похвалы. Это вообще, вы знаете, это настолько глубоко сидит в человеке, что трудно человеку избавиться от этого, если сознательно не бороться. Славолюбие – это в глубине сидит буквально человеческой природы. А, кстати, чем вызвано? Почему это такое? А откуда это? Вот святые отцы говорят, что все наши страсти – это есть искаженные добрые свойства, богозданные свойства, теми свойства, с которыми был создан человек. И человек, оказывается, был создан для славы, но не друг перед другом славы. Совсем нет. А то, что говорится, славы Божией, то есть человек был предназначен к чему? К величайшей освященности, к величайшему обожению, к величайшему богоподобию, такому, о котором даже Писание говорит. Вы сыны Бога Всевышнего. Вы боги, даже называет так. Писание говорит о человеке. Вы боги и сыны кого? Его. Даже боги. Вы подумайте только. Ведь человек предназначен к такой славе. У нас понятие славы друг перед другом, когда нас прославляют там, там и там. Да нет, это внешняя сторона, она просто ничего не значит. Это все это чепуха. Слава изнутри, слава божественная, слава от Бога происходящая. Это что такое? Освящение. Это святость. Это потрясающее богоподобие. Это действительно величие. Я думаю, что если бы мы могли бы сейчас увидеть, вот явился Богоматерь перед нами, то мы, наверное, все бы пали ниц от той славы, которая на ней. От какой славы? Что? В том смысле, что все бы закричали, ой, какая-то велика, что ли? Нет. Именно слава ее образа, слава ее лика, слава вот той святыни, которую мы бы ощутили бы от нее, действительно были бы все потрясены и поражены. Так вот, видите, великое это дело, конечно, вот эта слава Божия, которая в принципе присутствует в человеке по природе. Так, во что превратилось? Во что превратилось-то? Ищем от кого славу? Да хоть от кого-нибудь. Хоть кто-нибудь сказал, да чего же вы хороши, вы лучшие в мире. И уже рады. И ищем этого, и с вами часто хвалимся, и ждем так же, вот и у меня, знаете, тот и тот, о, да, у вас, да. Слышите, вот до какого извращения, до какого падения вот, дошло то великое, великое, Богом заложенное в нас свойство стремиться к славе. Но какой? Это два просто полюса, два антипода, как говорят. Просто два полюса, которые совершенно являются антагонистами друг к другу. Так вот, Авва Дорофей пишет, на чем живет мир? И называет первое – славолюбие. А что говорит Писание? Кстати, что говорит Писание? Обратите внимание, это потрясающие совершенно слова, которые, к сожалению, часто упускается из виду христианами. Я особенно обращаю внимание, я не хочу говорить о них христианах. Христианами какие слова читаем? Как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? Никогда не ожидал такого. Такая постановка вопроса. Как вы можете веровать в кого? Бога? Кому? Богу? Как вы можете веровать, если вы принимаете, если вы ищете, если вы стремитесь к чему? К славе друг от друга. Делаете все возможное, чтобы только получить эту славу человеческую. Слышите, что под вопрос ставится-то? Сама вера, в какой потрясающей зависимости находятся эти два положения. Вера наша, верующий, да-да, я верующий, но только жду, когда меня все прославят. И все делаю для этого, все, что могу в моих силах. Все! Должен знать, христианин должен знать вот этот закон. Чем больше в себе вижу стремление к этой несчастной славе, чем больше я довольствуюсь этим, чем больше наслаждения доставляет мне это, я должен понимать, тем меньше у меня веры. Если я вообще поглощен этой страстью, скажем, славы, славолюбия, все, я должен хотя бы умом понять, а потом Бог даст, может быть, и сердцем пойму, что веры нет у меня. Я ищу не Божьего, не Бога, а чего? Человеческого. Что такое человеческая слава? Помните вход Господень в Иерусалим? Осанна, осанна! Одежды кидают, ветви режут, кидают под ноги. Он входит все. Что еще нужно? Величие, кажется. Апофеоз славы Христа, да? Через неделю распни его! Какое зло он сделал, говорит Пилат, даже говорит. Даже слушать не хотят. Отвечать ничего даже не хотят. Распни! Уже в ненависти. Вы скажете, что это не одни и те же люди? Верно, не совсем одни и те же. Но судя по тому, что дальше началось, И посмотрите, что началось. Много ли затем из Иудеев стало христианами? Совсем немного. Так и пошло отрицание Христа, непринятие Христа. Что такое слава человеческая? Сегодня осанна, завтра распни. Сегодня ты мой прекраснейший, моя великолепнейшая, а завтра тебя ненавижу, с грязью смешаю. Неужели не видно? Это безумие. Вот оно, одно из первых положений, что такое мирское. Это нечто безумное. Потому что все эти ценности мирские, они безумные. Сегодня ты велик, а завтра, оказывается, объявляют негодяем и преступником. И сколько в истории мы это находим? Да сплошь и рядом. Все те, кто хоть немножко знаком с историей, знают, знают. Недаром римляне говорили: «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит земная слава». Сегодня велик, завтра никто. Мирское начало. Мирское начало требует внешнего эффекта. Вы слышите? Внешнего прославления, внешних форм выражения. И это все можно выразить одним словом. Какая это чушь! Какой-то мыльный пузырь! И какая беда, когда человек подчиняется вот этой страсти. Об этом говорит христианство. Мир, ну что? Мир только к этому стремится. Только к этому. Ищет. Я говорю, мир как мирское начало, присутствующее в человеке. Без этого человек и жить не может. Особенно, когда он поднимается по, ну, так сказать, административной, там какой-то художественной линии. Эстетическое, ну что вы, так и ищем, где, сколько хлопков у меня будет. Недаром святые отцы говорят, мир – это безумие. В каком смысле? Понятно, этот мирской – это безумие. Вдруг взрослые люди, разумные, кажется, образованные, кажется, знающие, которые знают историю, знают, что все это стоит. Чего это стоит? Ничего не стоит. И живут этим. Вот одно из положений того, что именуется мирским. Вот эта слава. Она, эта слава, может искаться как для человека, как для личности, как для себя, как для моего «я». Она может искаться и для более широкого круга. Этому может поддаться даже и целые... Целые церкви этому поддаются. Слышите, церкви. Не удивляйтесь, что я такое слово произношу. Я не сказал церковь. Я не говорю о церкви, как той единой святой соборной апостольской. Я говорю, церкви. Отдельные образования. Нужно доказательство? Так оно налицо. Разве римская церковь не была первой из всех православных церквей? По диптиху, слышите? Она была первая. Константинопольская была второй. И так далее. Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. И так далее. Первая. И что стало? Посмотрите, какой славы требовал Рим себе. Потому что за славы, за исканием славы, что требуется? Власть. И мы видим. Власть. Рим потребовал власти над всеми церквами. Римский епископ должен быть главой, не просто главой по административной линии, а каким еще главой? Непогрешимым в своих определениях догматического и нравственного характера. Повелителем, беспрекословным, абсолютным. Да, и это все догматизировано. Вы подумайте, догматизировано. Определение римского первосвященника сами по себе, а не согласие церкви – суть истины. Пожалуйста, имейте в виду, это догматическое определение Рима католической церкви. Говорят, какие у нас различия? Да простите. Никогда в православии не было такого, что любое слово любого какого-либо патриарха есть абсолютная истина.
Были случаи, когда судили патриархов, объявляли их еретиками, низлагали и так далее. Такого нет догмата в православии, и быть не может. Православие говорит, что даже и святой иногда мог допустить мнения, которые являются, так сказать, не являются верными, или даже, может быть, ошибочными, или являются чисто частным его мнением. А здесь что такое? Непогрешимость. Слышите, как во что может превратиться? Оказывается, вот это искание славы и за ней власти, поскольку это две вещи, очень связанные между собой, к чему могут привести, как мирское начало, мирское, то есть совершенно нехристианское, противное Богу и божественным заповедям, может поразить не только одного человека какого-то, нет, а целую даже церковь, целые общины. Вот так. Это одно из положений того, что мы имеем мирское. Ну, говорить о следующем, когда Авва Дорофей говорит за славолюбие, называют сребролюбие, но я не знаю, здесь стоит ли распространяться. Неужели тут непонятно? Апостол Павел пишет об этом, как о сребролюбии, как идолослужение. Называет это идолослужение, то есть служение уже, ну, собственно, и славолюбие то же самое, но все-таки здесь именно он говорит идолослужение. И невольно в связи с этим вспоминается один из бестселлеров современных американского писателя Хилла, да, который говорил: «Вы никогда не сможете стать богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам». Книга имела ошеломляющий успех. Это суть книги. Называется она там «Как разбогатеть» или что-то в этом роде, да. Ошеломляющий успех. Буквально в течение каких-то 2-3 лет 40 с лишним изданий. Сколько сейчас, я уже не знаю. Услышите? Весь мир сейчас нам запустили после этой перестройки это вовсю. Прям накачивает буквально людей этой идеей. На телеэкранах появляются огромными, огромными буквами алчность. Да, причем вовсе не в отрицательном смысле, как мы это привыкли всегда. Да нет, нет, все строится уже не на правде, не на честности, если хотите, не на пользе, не на естественном стремлении человека к нормальной, даже материальной жизни. Это естественно. Здесь ничего нет. Нет, ну что вы, какой нормальный. Если вы стремитесь к нормальной жизни, вы ненормальный человек. Неужели вам это непонятно? Надо не к нормальной жизни стремиться, а к богатой жизни нужно стремиться. К наслаждению, а не что-нибудь. Это, знаете, Авва Дорофей же о чем говорит? Вот о трех этих столпах, знаете, как в мифах, в наших сказках и так далее. На чем мир стоит? На трех черепахах. Ну, пожалуйста, давайте на трех черепахах. А можно на трех китах? Ну, можно на трех китах. Уж кому как нравится. Вот они три. Славолюбие, поговорили. Сребролюбие. Да, что вы? Что творится с этим? Как поражает это церковное сознание? Даже не хочется говорить. Это ужасно. Это идет по всем церквам. Кстати, прям хочу сказать, что если... Вы знаете, Цицерон, я все время повторяю, мне очень понравились слова Цицерона, который сказал, что история – это наша лучшая учительница. Я все время повторяю, меня помню, когда я впервые прочитал эти слова, думаю, ну до чего, какой же мудрый человек, как же правильно он сказал. Здесь в связи с чем я это вспоминаю. Если кто-то хочет попытаться понять ситуацию, современную ситуацию, немножко только посмотрите на историю западного христианства в период от отпадения Рима от православия, это XI век,
Хотя на самом деле началось раньше, но, так сказать, официально считается 1054 год. И до реформации, то есть до 16 столетия, до 1517 года, когда выступил Лютер, посмотрите вот эти века, значит, 11-й, 16-й, ну, фактически до 15-го, вот эти 500 лет, посмотрите, что происходило. Это было бы так полезно, что я даже не знаю, и слов не могу найти, выразить, что мы видим. Потрясающий идет процесс Римской Церкви, вот этого оземления, вот этого стремления к богатству, вот это деньги и деньги. Сам Лютер, знаете, в какой момент выступил? Когда уже не вынес, что называется, душа его, когда один монах римокатолический по имени Тетцель идет по улицам, да, с кошелкой такой сыграл и восклицал, кричал, как только монета зазвонит вот в этой моей, ну, корзине, скажем так, так душа вашего родственника тут же выскочит из чистилища. Торг. Чем торг? Святынями. Если вы только почитали, какие там появлялись мощи, какие святыни, чего там только не придумывали, это вы себе представить не можете. Как эти мощи возились туда-сюда по всем концам, какие только собирались насчет этого деньги, чего только не придумывали, каких святынь. И все деньги, деньги, деньги. Результат был совершенно закономерный. Закономерный результат – взрыв, наконец. Нашелся Лютер. Это не просто как просто один человек, который сам взорвался. Нет, бывают люди, которые могут взорвать огромнейшую массу людей. И это произошло. Началась реформация. И одной из причин, одной из самых серьезных причин реформации было именно вот это вот сребролюбие. Ходили по всем городам, это собирали, это проповедовали, это покупали. Можно было купить индульгенцию. На сколько? На месяц, на год, на 3 года, на 10 лет. Вы слышите? И дольше. Чуть ли не на всю жизнь. В общем, да кто во что гораст был, продавали отпущение, ну, не отпущение грехов, а освобождение от наказания за грехи. Вы представьте себе, кстати, какая постановка вопроса. Не смешивайте. Не отпущение грехов, не прощение грехов, а отпущение, наказание за грех. Вот если вы заплатите, вот столько-то, вот, это можно купить, так, и вы освобождаетесь от посмертного наказания за эти грехи. Вот ты убил столько-то человек там, украл столько-то, столько-то. Это будет стоить, голубчик, вот столько-то, миллион долларов. Да, миллион? Хорошо. А у меня миллиард. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы слышите? Что творится? А если я освобожусь от наказания, да что мне до того, прощен мой грех или не прощен? Вообще это пустое дело. Главное, от наказания освободиться. Кстати, обращаю ваше внимание, вся психология западного христианина построена вот на этом мериле. Не отпущение греха, не прощение греха, а освобождение от наказания. Поэтому основным положением западного вероучения, как католического, так и протестантского, является оправдание. Если мы говорим о спасении, как об исцелении, от чего? О исцелении души от страстей. То вся западная психология строится на чем? Я говорю, христианская западная. На чем? Оправдание. И эта идея оправдания, вы знаете, до чего она докатилась, я другого слова не нахожу. Она особенно ярко выражена уже в протестантизме, в частности, вот, в Лютере, да, в котором дело дошло до того, что Оказывается, верующему, если он верует, грех не вменяется в грех. Не вменяется в грех. Как же это такое? Лютер объясняет. Объясняет. Правда Христова закрывает грехи верующего от Бога. И таким образом Бог не видит грехи грешника. Грешен он? Да, грешен. Грешен. Но Бог не видит его грехи. Правда Христова, даже не Христова. Там другой термин даже, кстати. Ну, для кого это может быть интересно? А думаю, для многих интересно. Написано даже. Правда другого. Ну, подразумевается Христос. Закрывает от Бога грехи верующего. Поэтому верующему, прощаются грехи все, прошлые, настоящие и, ура, будущее. Это, вы слышите, я вам цитирую черным по белому, вы не вдумайте. Вот если были бы здесь вот лютеране, они должны были, обязаны были подтвердить это. Это Лютер пишет, и это является основой их веры. Причем, я вам говорю, настолько это является убеждением сильным, что никакие наши двусторонние собеседования, которые мы вели в течение десятков лет с теми же лютеранами и другими, слышите, десятков лет, десятки этих встреч двусторонних, богословов, не кого-нибудь, не просто верующих, да, ни на одну йоту не уступили верующему, все грехи отпускаются. Коли веруешь, значит, все. А почему? Апостол Павел сказал, мы спасаемся верою, а не делами. Слышите, я-то о чем говорю? Вы посмотрите, как. Вот это вот, кажется, жуткая страсть, сребролюбие. Это искание, что такое сребролюбие? Это искание вот этих земных всех привилегий, удобств, ну, богатства как такового, искание богатства. К чему привело церковь? И это чадо, католицизм, протестантизм, весь живет на этом. Кстати, когда в XVI веке, это как раз эпоха Реформации, да, многие из протестантов, в частности, кальвинисты, получили огромнейший успех в своем, назову современным словом выражусь, бизнесе. Огромнейший успех. Многие недоумевали даже, что такое случилось, как такое. Объясняю. У католиков все-таки надо было, чтобы заслужить оправдание, надо было что-то делать, понимаете ли? Ну, чего делать? Можно себя бичевать, например, так, чтобы кровь текла. Да, да. Можно давать деньги на церковь большие. Можно, если хотите, подвязаться, ну, поклоны какие-то, паломничество, милостыню и так далее. То здесь-то, слышите, протестантизм, это все отпало. Не делами спасается человек, а верою, и только верою. Ну, а теперь поняли? Я верую. Следовательно, Царство Божие обеспечено. И все мои силы души теперь куда? Разве не ясно? Я спокоен, небо обеспечено. Итак, займемся землей. Это совершенно естественно. Это просто естественно. И так оно и случилось. Даже католики с недоумением разводили руками. Эти еретики, а смотрите, что у них какой успех колоссальный. Они нас обгоняют в бизнесе. Сребролюбие поразило церковь, да, и к чему привело. Я говорю, история, она очень-очень полезна. И современным христианам, мне кажется, было бы очень полезно посмотреть на этот хотя бы исторический период Западной Церкви с 11 хотя бы по 15 по 16 даже достаточно по 15 век, да, ну, 500 лет. А зачем это смотреть? Не скажу, зачем. Sapientis ad, «Сатис эст», – говорили римляне, – «с понимающего достаточно». Третье, ну или говорить нечего, когда Ава Дорофей, когда говорит, что называют эти три столпа, эти три черепахи или три кита, славолюбие, сребролюбие и сластолюбие, ну уж насчет сластолюбия, слушайте, уж тут, пожалуйста, никаких претензий. Кто же откажется от сластолюбия? Ну уж тут, конечно, ну уж настолько мы все поражены, что же больше и деваться некуда. Я все время, вы знаете, наверное, на всех лекциях, только вспоминаю Яна Лесичника, его 14-е слово. И говорю, вы знаете, как оно называется? 14-я ступень – это лестницы. Знаете вы как? Все кивают головами. Ну, конечно, слышали от вас 1000 раз, надоели вы с этой 14-й ступенью. Я говорю, все равно скажу 1001 раз о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Ну, что еще говорим? Конечно, лукавый. Ну, лукавый, ладно, оставим, это нехорошо. Владыка, ну еще бы. Еще бы. Мне хотелось сказать, что такое омерщение. Это то есть порабощение вот этим трем, если хотите, началом. Хотя все они, эти три, исходят из одного корня. Корень-то у всех их один. Знаете, как и на деревьях, из одного корня вдруг раздваиваются, а тут вдруг расстроились. Гидра трехголовая. Да. А корень какой же? Гордость. Гордость. Вот это самомнение, самопревозношение. Но это как-то еще так, гордость, самомнение, самопревозношение, как-то слова немножко привычные. А как бы это сказать еще иначе? Где бы найти эти слова, чтобы выразить, что сидит в сердцевине нашей души? Отцы говорят, находят другие подчас слова и говорят, это высокое мнение о своем достоинстве, о себе самом. Высокое мнение. Как это выражается в самочувствии человека? Очень просто выражается. И здесь уж я не знаю, кто откажется. Ну, мне кажется, никто не найдет. Никто. Каждый, по-моему, уверен, что все-таки он хороший человек. Ну, хороший. И все, и больше ничего не надо. Ну а как же у тебя вот то? Отстаньте вы на себя посмотреть, у вас у самих то. И не говорите мне об этих вещах. Я хороший человек. Слышите, что сидит в сердцевине? И христианство говорит, это злейший враг человека. Потому что до тех пор, пока он видит себя хорошим, до тех пор, пока он не видит, что он нехороший, ему фактически, слышите, Христос не нужен. Если я хороший, то мне нужен не Христос, а мне нужен тот, кто меня может прославлять, награждать, прославлять славолюбие, награждать сребролюбие. Давать мне все, что мне нужно, сластолюбие. Слышите, кто мне нужен? Вот он, у которого все вот эти, вот они. Вот кто мне нужен, а вовсе не Христос. Совсем не Христос. Меня, от чего меня, собственно, спасать особенно нечего. Правда, я могу обращаться, конечно, к христианским там святыням, но спасать от чего уже? Вы хотите узнать от чего? Возьмите магнитофончик, маленький, теперь маленькие магнитофончики, всего только маленький инструмент, и подойдите к какой-нибудь гигантской очереди, какой-нибудь из святынь, я не называю каких, не надо, любой, и спросите, простите, извините меня,
что я беспокою вас. Вы с чем стоите вот к этой святыне? Вы что хотите?
У меня печенка болит, отстаньте.
А вы что?
У меня селезенка не в порядке. Не мешайте.
А вы что? Да у меня с дочкой проблемы никак. А, да-да-да-да-да. А вы что? Да у меня сынок запил. А вы что? Да муж ушел. А вы что?
И вот 1000 опросов. Выходит человек. Говорит, надо же, да чего все хорошие люди-то, оказывается. Ни у кого нет никакой скорби и болезни. Никто не сказал, я стою, чтобы мне помочь избавиться от зависти. Я соседу завидую за всей мочи и не могу. Никто не сказал. Никто не сказал, что он просит, пришел просить у этого святого или святыни от тщеславия избавиться. Нисколько его не беспокоит, у него нет такой болезни, что вы? Какая вам зависть? Какое тщеславие? От сребролюбия, от жадности избавиться. Да вы что, смеетесь? Слышите? Правда интересно? И это к кому подошел человек с этим инструментиком? К христианам. Каким христианам? Это, наверное, этим, каким-нибудь католикам, еретикам или протестантам? Да нет, к православным. Вы что? Православным? И они только за этим стоят. Ничего не понимаю. Поняли, что такое омерщение? Что такое омерщение? В каком состоянии находимся мы? Думаете, православие – это что? Что мы правильно исповедуем догматы, да? Это православные? Правильно символ веры поем? Это православные? Ходим в православные храмы, ставим православные свечки и записки подаем? Это православные? Какая насмешка! Разве это православие? Да это может делать кто угодно. А если не делает, то только потому, что он не в этой среде воспитан. Нет, и, может быть, культуры. Да. Да разве это православие? В чем суть православия? Во-первых, в видении того, что мне Христос нужен к Спасителю от чего? От моих несчастных страстей, от моего славолюбия, сребролюбия, сластолюбия, от моего самомнения, а об этом и речи, оказывается, нет. Ну, правда, нет, на исповедь-то приходим, конечно. Там называем грехи, ну и то называем, вместо того, чтобы каяться. Отчет о проделанных грехах часто делаем, вместо покаяния. Современное христианство, может, это и давно, это всегда бывало, и все есть, но сейчас особенно сильный, видимо, идет процесс омерщения по той простой причине, что средства воздействия вот этих мирских начал сейчас таковы, которых никогда не было в истории человечества. Ну, сами понимаете, одно телевидение только что стоит. Один интернет, что только делает сейчас человеком. Никогда же такого не было. Теперь именно в связи с научно-техническим этим развитием, которое достигло действительно потрясающих уже успехов, будем говорить так, теперь такое воздействие происходит на психику, на ум человека, на его сердце, на сердце человека, я обращаю внимание, которого никогда не было. И действительно, как трудно сейчас человеку уже устоять в христианских началах жизни. Христианство находится поэтому сейчас в очень, так сказать, сложной ситуации. Я говорю о христианстве, как уже о православии даже. не только о западном христианстве. О нем я вам сказал уже, там оправдание, вот все в порядке. И этим и живут люди, усвоили, и так уж довольны, что больше и не нужно ничего. Ну, что еще нужно, конечно, оправдание, все в порядке, а спасение приложится. Да. Православие даже, вот что происходит, какие процессы. И эти процессы касаются самой духовной жизни даже человека. Открываю книгу, покупаю не где-нибудь, в монастыре, покупаю книгу, покупаю, открываю. Афонский старец, Харлампий, учит молитве Иисусовой. Какой же молитве учит? Быстро-быстро надо читать эту молитву. Быстро-быстро. Я ищу, где он, на какого отца хоть он ссылается-то, потому что никогда такого не слышал. Святые отцы учат, молитву Иисусову надо совершать неспешно. Слышите? Неспешно. С благоговением. С покаянием. Здесь быстро-быстро надо совершать. С какой скоростью? Этот старец сам говорит. Я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых совершить. Это черным по белому написано, слышите? Книгу, которую покупаю в монастыре, читаю, своим глазам не верю. Молодому человеку, который только что пришел на Афон, вручает ему эти четки, и ему это дает. Это геронда, то есть старец. Я же не могу так сразу столько. Будешь, становись вместе с нами. Исполняй правило. Какое правило? Кстати, 14 500 молитв Иисусовых. Я опять смотрю, может быть, где-нибудь у святых отцов это написано? Ни у одного святого отца. Напротив, напротив, что читаешь у святых отцов? Первоначально человеку, который хочет стать на путь вот этой жизни, ну, монашеской, на Афон пришел, что дается? 100 молитв с вниманием и неспешностью, и потом обожди. Наш ум еще слишком слабый, чтобы долго быть сосредоточеннее во внимании. Подожди, сделай паузу, через некоторое время еще сделай. И так постепенный процесс. Здесь сразу 14 500 молодому человеку. Тот, кто никогда даже не пробовал совершить хотя бы 100 молитв Иисусовых, это очень жалко. Вот тот, кто не пробовал, даже не поймет, о чем идет речь. А тот, кто хотя бы попробовал, ну не 100, ну хотя бы 50, тот поймет, какой-то ужас. Это ненормальность, это сумасшествие. Сразу заставить человека совершать это. Но для этого надо хоть немножко попробовать, взять хотя бы попробовать. Вот, 50-100 молитв. Причем что такое с огромной скоростью? Быстро-быстро. Его язык работал как моторчик, написано там в книге. Вы слышите? Как моторчик. Это к какому же Богу обращается человек, когда его язык как моторчик работает? Попробуйте так друг с другом поговорить. Человек тут же отвернется, и не только отвернется, а оскорбится. Неспешно, с вниманием, говорят отцы. Здесь никаких ссылок. И скажу, почему нет. Не только потому, что у святых отцов это нет и просто и быть не может. Просто нет. Есть и другая причина. Я скажу, что еще более, наверное, серьезная. Эту практику невнимательного, быстрого произношения молитвенных слов, эту практику, знаете, где мы найдем? В язычестве, в индуизме. В индуизме. Там эти мантры произносятся. Часто человек, который их произносит, даже и смысл не понимает этих слов.
Да он и не нужен никакой смысл здесь. Ведь важно, когда человек быстро-быстро произносит, какой тут смысл. Сознание тут и не успеет просто это усвоить. Мантры. А эффект какой? Вы что думаете, случайно это в этом индуизме, в том же, в язычестве пришли к этому методу? Случайно думаете? Нет. Серьезное дело. Оказывается, это такое скоростное, скажу, произнесение подобного рода слов имеет особую специфику. Имеет специфическое воздействие на психику и на нервы человека. Через какое-то определенное время в человеке, видимо, нервы возбуждаются, и психика таким образом, что у него начинается, ну, соответствующая реакция. В данном случае какая реакция? Сладостная. Через час у этого молодого человека на Афоне появилась сладость. В горле, на языке, во рту. Сладость подобна леденцу. Но разница только в чем? Это я вам цитирую почти. Только леденец можно прососать и кончилось. А тут нет, сладость не проходила. Книга Афонского старца. К чему я говорю об этом? Вы слышите, что происходит? Мы говорим о современном состоянии христианства, уже ниоткуда-нибудь. Ладно там этот западный, так сказать, оправдание и умерщение, сведение всей христианской жизни исключительно только к земной деятельности. Тут, видите, саму духовную сторону, оказывается, теперь начинает затрагивать. Слава Богу, что мы с вами, я надеюсь, ни одного человека здесь нет, я надеюсь, так же, как и я, мы молитвой Иисуса не занимаемся. Слава тебе, Господи! Мы же православные, зачем нам молитву Иисуса, правда же? Мы же выше этого. Я надеюсь, понимаете мою иронию. Да, да. Зачем нам? Поэтому нам ничего. Да. Нам ничего, вы слышите. Это, если хотите, молитва Иисусова, это одна из самых таких точек в нашей душе, в нашем сердце, точек, которые может хоть немножко возбудить нашу жизнь к правильному восприятию Бога. Потому что молитва Иисуса коротенькая, ее можно совершить с вниманием, можно действительно с покаянием, ее можно делать в любом месте и времени, сидя даже в креслах, хороших и плохих. То есть, а мы непрестанно, мы призываемся к непрестанной молитве Иисусовой. Так, даже здесь какой удар идет, и из каких авторитетов. Правда, слава Богу, что наряду с этим Харалампий есть другие, которые напротив призывают к молитве правильной, святоотеческой. В связи с этим я бы хотел на что обратить внимание. Чем отличается православие в самом главном? Чем оно отличается от неправославия? Я говорю, христианство, но не православного христианства. Чем отличается? В католицизме последним словом истины, подчеркиваю это слово, является голос римского первосвященника. «Рома локута, кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Слышите? Вы даже не представляете, какое восприятие папы у католиков. Дело иногда доходит до вещей просто странных. Как-то читаю я в журнале, несколько групп крупных бизнесменов Франции обращаются еще вот к этому покойному папе и Иоанну Павлу II, уже к Бенедикту XVI, обращаются к папе с прошением, чтобы он
вычеркнул из перечня грехов гортанобесие. Надеюсь, вы все знаете, что такое чревобесие и что такое гортанобесие. Чревоугодие распадается на два вида чревоугодия. На чревобесие – покушать побольше. И гортанобесие – покушать повкуснее. Так вот, бизнесмены, значит, просят, обращаются к папе, просят, да, вычеркнуть из перечня грехов гортанобесие. Вы слышите, папа, оказывается, может. Он вершит, что есть добро и что зло. Вы скажете, это невероятно. Но это просто глупые мирские люди, которые ничего не понимают. Это может только сказать тот, который не знаком с католицизмом. Одна из самых великих святых католической церкви, которая именуется учителем церкви, Катарина Сиенская, писала: «Истина является только то, что сказал Папа». Если даже он будет называть какие-то грехи, называть добродетелью, и наоборот, добродетель к греху, то надо этому следовать. Об этом говорит один из самых выдающихся кардиналов, да, который повторяет почти слово в слово почти то же самое. Истинно является только то, что говорит Папа. Противоречить Папе в чем-либо – это является противоречие Церкви, противоречие Христу. Вы видите? Именно так. Папа – это земной Бог. Он же и официально считается наместником Христа на земле. Христа мы не видим. Так вот вам видимое его выражение. Истиной поэтому является его, как я вам уже процитировал, решение Ватиканского собора первого, которое гласит, что суждения Папы сами по себе, а не согласие Церкви, суть неизменны, то есть истинны. В протестантизме, что является правильным, что является истиной? Только Библия. Правда хорошо? На первый взгляд замечательно. Только Библия, соли скриптура. Вы знаете, к чему это привело? Если предоставлено каждому человеку понимать Библию по-своему, то вы знаете, к чему это, что из этого следует. История показала, протестантизм весь рассыпался, как горох из мешка. Вот мешок – Библия. И открыли его, только Библия, и все рассыпалось. Десятки и сотни направлений, ибо каждый по-своему толкует ее. Он, одна из протестанток, сейчас пишет, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то Он говорит вовсе не о том небе, совсем нет. Он говорит о благоденствии, о мире и благословениях на земле. Правда же замечательно? Вот и все. А почему? А мне так кажется. Чем характеризуется православие? За что мы должны держаться всеми руками, какими только можем? Православие говорит о том, что истинным учением в области веры, в области духовной жизни является только учение святых отцов. А они проверили это на своем личном опыте. Они были исполнены Духа Святого. Их поэтому голос, их учение, да, является истинным. Вот наш критерий, по которому можем отличить, правильно я мыслю или нет, или я заблуждаюсь. Мне кажется, вот так. Я смотрю, а как святые отцы? Мне кажется, чем быстрее, чем больше молитвы Иисуса, тем скорее я взлечу на небо. Мне говорят: бедняга, бедняга, ты или с ума сошел, или в прелесть дикую впал. Прелесть, то есть заблуждение.
Слышите? Вот чем отличается православие от всех других христианских направлений. Мы еще пока держимся наследия святых отцов. При этом хочется обратить внимание. Опять к истории. Знаете, что произошло с Римо-католической церковью? Вот в то время, как она отпала от Востока, начали забывать древних святых отцов и следовать тем новым, которые фактически не знали ничего о древних отцах, опыт которых радикальным образом отличался от древних святых отцов. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет, что их латинская церковь пошла по пути Франциска, Терез, и говорит дальше, этих сумасшедших, которых еретичествующая церковь прославила как святых. А вы знаете, почитайте, эти Франциски, эти Терезы, какие были нищелюбивые, какие они были бедные, какие они были аскеты, какие были молитвенники и к чему пришли. И почему пришли? Невежды полные в плане знания опыта святых отцов. Ушли, пошли, как? Пошли своими путями. Слышите? Пошли своими путями. Критерием истинности православия является только учение святых отцов. Их надо изучать, им надо следовать. По ним только мы можем ориентироваться и понимать, что истинно, а что ложно. Это в высшей степени, так сказать, важное положение. Этим еще характеризуется православие. И этим, обращая внимание, критерием, мы должны пользоваться. В католической церкви, видите, появилось множество новых святых. Обращаю ваше внимание, множество новых святых. И никто даже не стал сравнивать, в какой степени их святость соответствует пониманию святости, критериям святости бесспорных святых. Даже не знаю, стоит ли мне говорить, почему я об этом говорю. Мы вступили в эпоху новых святых. И каждый разумный христианин должен серьезно рассматривать это. Хочу только об одном сказать, что, к сожалению, сейчас замечается одно из выражений обмерщенности сознания – это искание чудес, стремление к чудесам, поклонение чудесам. Это стало каким-то повальным явлением. А что нужно еще язычнику, как не чудеса? А что еще нужно? Какое ему спасение нужно? Борьбы со страстями? Да оставьте вы свои страсти. Чудо мне нужно, ясно? Чудо. Если это чудо, все, это мой Бог. Христос говорит, в последние времена явится много лжехристов, лжепророков, назовем лжесвятых, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Мы обращаем, думаете, на это внимание? Но это Христос сказал, там в Евангелии, но это же к нам не относится, правда же? Чудеса мы ищем, а не спасение. Преподобный Кассиан Римлянин с какой силой прямо говорит, преподобный, что многие, вы только послушайте, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры внутри, никто этого не видит, именем Господа Иисуса Христа творят великие знамения и чудеса. Мне кажется, что сейчас об этом никто не думает. Знаю, как вам кажется. Может, я глубоко ошибаюсь? Мне кажется, никто. Нашему народу нужны, сейчас смотрят, только чудеса. Вопреки Евангелию, вопреки святоотеческому наследию, мы даже не понимаем, что чудеса могут твориться, ой, по разным причинам. Даже, кажется, внешне с призыванием Христа. Это ничего не значит еще. Если не будет другого, надо посмотреть, в какой степени опыт этих людей, их жизнь соответствует действительно началам духовной жизни святых отцов, бесспорных. Вы же приходите, что говорить-то сейчас. Древние отцы – это бесспорные уже. А эпоха новых – надо всегда быть ой, как осмотрительными и внимательными, иначе можем попасть в чрезвычайно сложную ситуацию. Итак, христианство сейчас находится в очень трудном положении. Оно трудом находится с внешней стороны. В каком плане? Все меньше идет обращение к духовной жизни и все больше обращение к внешней жизни. Это то, что мы видим в западном христианстве, как в католицизме, так и в протестантизме. Поедете на Запад, если вы как церковный человек, вам будут только и показывать все социальные учреждения. В этом вся суть. Вы спросите, а что такое духовная жизнь? Вам ответят с удовольствием. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Да, каких? Ну, Евхаристии, конечно. Участие в Евхаристии, да? Да. Это есть духовная жизнь. Кстати, что об этом только пишут? Папа Бенедикт XVI, который ушел, или которого ушли, лучше сказать, с престола, так писал. Самое главное в священстве, в священнослужении, что самое главное? Это созерцание Евхаристии. Это возношение Евхаристии, это совершение Евхаристии. Слышите, что самое главное? Не пасторство, не научение людей покаянию, не научение молитве, а созерцание Евхаристии. Что самое главное в протестантизме? И в том же, это внешняя социальная деятельность. Вот самое главное. Ну, мне хотелось просто сегодня немножечко так обрисовать картину, в какую эпоху мы живем, с чем мы сейчас сталкиваемся, какие опасности существуют, и на это обратить внимание с тем, чтобы мы хотя бы более постарались объективно взглянуть на те процессы, которые совершаются сейчас. Это относится как к христианству в целом, так и относится к христианству у нас, то есть к нашей православной церкви, к нашему православному народу. Ну, а сейчас какие-то вопросы наверняка есть, то есть они уже есть, я уже вижу эти вопросы. Если кто-то пожелает выступить с места, никаких проблем нет, пожалуйста, я думаю, здесь полная свобода слова. Это единственное место на земном шаре, где можно говорить все, что угодно.
Скажите, пожалуйста, можно ли получать универсальную электронную карту или лучше отказаться? И как быть с новыми паспортами, с чипом, от которого отказаться с 2015 года уже будет нельзя? Можно ли их получать нам и нашим детям, или нам надо будет выбирать путь исповедничества?
Мы обращаем внимание на те внешние стороны жизни, которые никоим образом не касаются наших страстей. Совершенно не касаются.
И на это мы отдаем все силы своего ума и своей души. Приходится удивляться только на это. Какая разница? Были с паспортами, чуть не с Лениным или Сталиным, с серпом и молотом, с этими масонскими всякими вещами. Жили и не обращали внимания. Сейчас подняли вот эту волну. Биометрический паспорт. Что там? А нет ли там что в штрих-коде спрятанного? Ай-яй-яй. Да плюньте вы на все, что они прячут. Это для каббалистов это имеет значение. Знаете, кто такой каббалист? Это иудейское одно из направлений в иудаизме, у которых имеет огромнейшее значение сочетание цифр и букв. Потому что с помощью таких сочетаний можно производить, как они говорят, великие, великие дела. Вот они верят в этого идола. Идол. На самом деле это чушь. Никакое сочетание. Ничего не имеет никакого значения. Как и апостол Павел писал, идол в мире – ничто. И нас теперь заставляют верить. Вот эти вот течения, о которых мы говорим, они же возникли в протестантизме. Вы знаете, что было в 19-м году во Франции, когда обещали 21 декабря конец света? Там есть гора одна, я уж не помню, как ее называют. Так туда собралось 100 тысяч человек ждать конца света. И у нас, смотрю, тоже начали. К нам сейчас все перекачивают, всякая гадость, какая только есть, и дрянь, и заблуждение, все перекачивают к нам в Россию. Никакой не стало границы. И вот теперь мы испугались чего? Да. Испугались штрих-кодов, шестерок. Этих электронных карточек. Нет, чтобы испугаться от своей зависти. Это ничего. А вот электронная карточка – это не дай Бог. Как ловко, как какой обман внутри происходит. Грехов надо бояться. Вот чего надо бояться. Лицемерие и лукавство надо бояться. Нет. Электронной карточки. Как? Вы подумайте, как здорово. Ответ. Плюньте на все это. И берегите свое духовное здоровье. Исаак Сирин пишет, великолепно пишет, ни одна тварь, ничто и никто не может прикоснуться к христианину без воли Божией. А воля Божия о христианине всегда благая и угодная. Никто не может. А это все внешние вещи, которые касаются нашей кожи, но не души. Вы слышите? Электронная карточка моей души не касается. А касается моей внешней жизни, и мы все, как материалисты какие. Ах, что будет? То есть каббалисты, извините. Это для них, не дай Бог перепутать цифирь какую-нибудь, да, или букву. Трагедия будет. Как просто диву даешься, как можно людей просто повести в какую сторону. Будем думать о своих страстях и каяться. А не об этих вещах, которые не имеют никакого воздействия на нашу душу, никакого отношения. А уж если говорить о воздействии, то скажу вам, я не знаю, что может больше воздействовать на нас, как то, что воздействует теперь. Этот интернет людей с ума даже сводит. Никаких не надо ни чипов, ни карточек. Об этом мы не беспокоимся. Да вы не сравните интернет ни с чем. Он СУА буквально сводит людей. Один игумен обращается, говорит, что мне делать с моим монахом, не знаю. Он всем уже сошел с ума. И сколько детей, посмотрите. Это ничего, никого не смущает. Правда, интересно. То есть смущает, но с другой стороны совсем. Заботится о его психике, его здоровье, его обучение. А тут не больше, как о спасении есть электронную карточку. Если вы не деньгу заставите, а карточку сунете. Боже мой! Вы слышите, какая насмешка над нашим сознанием. Не беспокойтесь. Ничего страшного пока в этом нет. Страшно будет тогда, когда вам скажут, наконец-то пришел Христос. Наконец-то пришел. Освободит нас от бедности. Понятно? От войн. Объединит всю землю в одно целое. Не будет никаких армий, не будет голода, все нам даст обеспечение. Вот он, истинный Спаситель, вот когда бойтесь. Об этом очень хорошо написано у святых отцов. Когда вам скажут, вот что пришел Христос, скажут. И когда Он действительно покажет своими внешними деяниями, какое благо Он творит для человечества, знайте, и потребует поклонения себе, действительно станет как Бог, и как истинный Мессия. Вот когда нужно быть действительно понять. Это Антихрист, потому что он потребует поклонения себе, а не Христу. А с электронной карточкой вас никто не заставляет нас кланяться кому-либо, кроме Христа.
Алексей Ильич, зачем нужна церковь как институт между Богом и человеком?
Церковь не институт между Богом и человеком. Вы, наверное, обращали внимание, что церковь называется телом Христовым. А мы называемся членами тела Христова, то есть клеточками. И вот теперь подумайте, на что нужно тело, на что нужно клеточки? Существуйте сами по себе. Как клеточки сами по себе? Клеточки существуют только в теле. Создано тело единое. Почему называется, кстати, соборное? По-гречески это означает нечто иное, как целостность. Христос сказал: «Создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее». То есть этим самым показано, что теперь мы все являемся членами, если хотите, клеточками, частицами кого? Вот того духовного образования, целостного образования, которое именуется телом. Мы в нем как нечто целостное, единое, организм, лучше сказать. Мы говорим «тело», лучше бы сказать «организм», организм Христов, членами которого мы можем теперь являться, слышите, чего не было до этого. И именно поэтому, являясь членами этого тела, мы и становимся кем? Христовыми, то есть становимся жителями, если хотите, членами Царства Божия. Вот, оказывается, о чем идет речь. А не просто только как институт, а внешняя сторона – которая действительно воспринимается нами как институт, здесь имеет свое огромное значение, потому что только в церкви мы узнаем, что Евангелие – это есть Евангелие. А на каком основании считают, что это Евангелие Христово? Откуда вы взяли? Откуда взяли, что это Священное Писание? Только узнаем это здесь. А как нужно молиться? Может, вот так, как мы говорили? Быстро, быстро! Нет, только в церкви. Мы же в церкви все узнаем. Истины веры, начиная с самого Священного Писания, истины духовной жизни. Поэтому церковь как институт, как вот это образование внешнее, видимое, доступное, крайне необходимо. Мы без него не можем ничего знать, ничему не можем научиться. Мы только в церкви узнаем, кто святой. Мы в церкви узнаем истины веры, как они даны в соборных определениях. Видите, мы в церкви только узнаем об этом. Вот почему нужна церковь как институт. Но не смешивайте. Церковь как институт нельзя отождествлять с церковью телом Христовым. Институт может быть и ошибочным. И вот сейчас мы говорили о церкви как институте католической церкви. Посмотрите, куда пошли. Прелесть и заблуждение. А институт? Еще какой институт? Это посильнее наших православных институтов в плане внешнем. Куда сильнее? У нас не знаю, сколько в православии даже епископов всего наберется, не знаю. Может, 500, может быть, не знаю сколько. Но, в общем, несколько сотен. А там, в католической церкви, уж, наверное, ну, свыше 6 тысяч, чуть не 7 тысяч епископов. Ну как? У нас сколько школ наберется во всем православии? Совсем немного. Там, что вы, тысячи и десятки тысяч. Та же количество монастырей, все-навсего. Дело поэтому церкви – это как институт, это вторичное явление. Это внешнее явление, которое можем наблюдать. А самое главное – совсем не то. Церковь есть организм Христов, клеточками которого мы можем стать при соответствующих условиях, то есть при правильной духовной жизни и принятии соответствующих, конечно, таинств, правильной духовной жизни. Мы можем стать клеточками Христа, какого? Который сел одесную Бога Отца. То есть человечество, человек, человечество как природа, вознесено на высшую ступень славы, которая существует в этом тварном мире. Как вы знаете, во всем древнем мире кто справа сидел от царя? Первая фигура в государстве. Так, оказывается, и человечество вознесено теперь. На какую ступень? Воссел одесную Отца. Вот куда вознесено человечество. Вот в чем церковь. Почему? Почему она велика, нужна, и что она есть как таковая. Вот так.
Церковь периодически подлежит обстенению.
Чему?
Обстенению. То есть, как такая фундаментальная форма, неизменная. А неизменная – это ведь только любовь к Богу, и догматы всякие, там, писания, предания. А вот церковь себя хочет считать неизменной, и поэтому периодически с ней происходят вот всякие катаклизмы. Вот вы как считаете?
Дело в том, что есть основы жизни, а есть те изменения, которые происходят в зависимости от изменения условий жизни. Так что подразумевать поэтому? В церкви неизменны, что истины вероучительные, истины или основоположения духовной жизни, заповеди Божии, учения о духовной жизни. Это неизменно. Так же, как таблица умножения. А прочие вещи, смотрите, как они меняются. Ну что вы, они даже очень меняются. Внешние условия жизни как таковой. Может быть, омерщение церкви, тогда это очень опасно. То есть, когда мирские ценности начинают рассматривать как ценности церковные. Вот тогда это опасность. Когда смыслом жизни становится материальное обеспечение. Вот, например, так. И вдруг церковь начнет говорить, что целью человеческой жизни является материальное благополучие человека. Мы тогда скажем, как? Вот это будет уже беда. Понимаете? Или церковь скажет, гордость – это одно из самых таких великих чувств человека. Мы скажем, да, никогда такого не слыхивали. Вот это вот уже будет беда. До тех пор, пока церковь сохраняет именно учение то, которое мы находим в Священном Писании святых отцов, мы говорим, это правильно. А прочие внешние изменения касаются даже характера подчас богослужений определенных, характера языка. Это все явление внешнего такого порядка. Вот. Сами службы. Они даже у нас, посмотрите, как они у нас разные. В разных храмах и то есть различия. В одном храме всеночные 2 часа, в другом 3 часа. Говорят, почему? Ну, посмотрите, это очень легко видеть. Так-то вот так.
Алексей Ильич, правильно ли считать, что благодать Божия, посылаемая во время таинства, есть соединение Духа Божия с Духом моей души?
Нужно понять, во-первых, то, что таинство, любое таинство, имеет 2 стороны, так же, как и сама жизнь человека. Как у человека есть тело и душа, так и у таинства. В таинстве, при совершении таинства, есть священное действие, которое совершается священнослужителем. Слышите? Это совершает священнослужитель. Определенные действия, читает молитвы. Вот. Это он, священник. И совсем другая сторона – это благодать Христова, которая дается в каждом таинстве, отдельная тайна, благодать таинства – это разные вещи. Причем святые отцы это особенно серьезно подчеркивают. Например, о таинстве крещения. Тот же патриарх, архиепископ Иерусалимский, да, говорит, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите? Как? 3 раза погрузили, прочитали все молитвы.
и дух крестить не будет. Святые отцы отвечают: нельзя заставить Духа Святого войти в человека, если в нем нет веры, благоговения и покаяния. Дух Божий видит, что в человеке. Поэтому Марк Подвижник преподобный говорит: если ты с верою подходишь к крещению, тут же получаешь Духа Святого. А если в тебе нет веры, то и по крещении Духа Святого не получаешь. Слышите? В таинстве, оказывается, две вещи. Можно принять внешнюю форму и не получить никакой благодати таинства. Ибо Дух Святой нисходит человека только в том случае, когда видит душу, способной к принятию этой благодати. Насильно Духа Святого не заставишь войти. Это только в магии. Главное – сделать то-то, 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 и все в порядке, цель достигнута. Ну, кстати, как и в народе уж очень это так и смотрит. Один мне знакомый там звонит и говорит: вот что мне делать с моим другом? Я его заставляю креститься, он никак не хочет. Я ему отвечаю: и вам мне неудобно так говорить? Вместо того, чтобы помочь и спросить меня, как мне сделать, чтобы он уверовал, а уверует он и крестится. Вы говорите о том, что мне сделать, чтобы он крестился. Вы слышите? До какого абсурда мы доходим? До какого абсурда? Да если вся суть была только в внешнем совершении действия крещения, то Господу Богу ничего не стоило крестить одним махом все человечество. А Христос что говорит? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, кто? Кому проповедано, слышите, проповедано, и он нет, отвергает, осужден будет. И еще один смысл тут есть, знаете какой? Очень страшный. Сказано, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Слышите? А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. А что это такое осужден будет? Апостол Павел пишет о причащающихся недостойно. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют, слышите, и умирают. Ого! Вот что такое, а кто не имеет веры и примет таинство. Нельзя так легкомысленно относиться к этому. Главное – креститься, главное – обвенчаться, главное – причаститься. Извините, мы играем с огнем. А кто не имеет веры, осужден будет, не имея веры, приступит к таинству, да избавит Бог. Это нам-то надо особенно это понимать христианам и предупреждать тех, у которых видим, что у него нет веры, а он: я крещусь. Да. Мы повенчаемся. Мы повенчаемся. Как мне моя однородственница: мы будем венчаться. Я говорю: а муж-то твой верит в Бога? Ну, он согласен креститься. Проходит год, развелись. Что же это такое? Да. Мы венчались и развелись. Я говорю: да вы не венчались. Как мы в Елоховском соборе венчались? Я говорю: да ничего подобного. Над вами только чин венчания был. Твой муж, он уж так и быть крестился, только чтобы на тебе жениться. А веры никакой нет. А кто не имеет веры и принимает таинство, осужден будет. Пожалуйста, предупреждайте людей, ничего не понимающих и не знающих. Опасно подвергнуться осуждению самого Бога. Вот так дело-то какое. Действительно поражает просто легкомыслие, когда лишь крестить, обязательно крестить. Что такое? А верует, не верует, да неважно. Он хочет. А вы спросите, а что он хочет, когда он говорит, что крестится? Что он хочет? Спросите. Сам не знает, что. А Христос говорит, кто веру имеет, то и знает, к чему он приступает. А если не имеешь веры, голубчик, подожди, подожди, иначе осужден будешь.
Происходит авария?
Авария?
Да, авария. И человек находится в состоянии внутренней. И я расскажу, человек расскажет, крещен ли он или нет. Вы нет. Ну, можем ли мы его крестить?
Если он хочет.
Да, он хочет.
Я думаю, что в данном-то случае надо почему спросить надо опять, почему ты хочешь. Видимо, здесь у него, здесь, особенно в состоянии перед смертью, здесь у человека происходит, знаете, это нечто особое происходит с душой. И он даже еще не зная, не понимая, но всей душой он уже тянется к этому. Слышите, душой тянется. Ум наш это, так сказать, еще не все определяет. И здесь, когда его душа тянется, конечно, мы должны пойти им навстречу и, конечно, даровать ему это таинство. Здесь вполне. Я считаю, что обязательно даже нужно. А вот здоровый человек – все и просто так. Почему ты крестишься? Ну, я же русский. Господи, ничего себе! Нашел причину. Или крестят для того, чтобы не болел. А теперь поняли? Кто ест или пьет недостойно? Оттого многие из вас болеют и умирают. Не думайте, что это относится только к причащению. Многие распадаются семьи, обвенчались, называется, а сами и в Бога не веруют. Таинство – это не магия, надо запомнить. Это в магии, в которой ни в какого Бога не верят, а верят в какие-то силы таинственные. И главное, нужно все сделать, как положено. И обладать этими силами, использовать эти силы для какой своей? Для своих земных целей. Бога не заставим мы работать. И требуется благоговение и вера. Вот это надо особенно запомнить. А кто не имеет веры и принимает таинство, осужден будет.
Вы в лекции говорили о идее католиков. Спасется тот, кто тот человек, спасается человек не делами, а верами. И ну вот если человек верует, значит он исполняет все заповеди Божьи. А если он все заповеди исполняет, значит он не грешит. Вот здесь мне непонятно, наверное, что-то более глубже, что-то должно быть. Я не знаю, не подтверждаю.
Я не совсем, конечно, понял. Понял вопрос. Ну, хочу сказать, что все заповеди, я не знаю, кто исполняет. Никто. Вы знаете, мы можем говорить о католичестве и православии. Здесь мы должны говорить и можем, поскольку это два разных мировоззрения. Как только мы касаемся конкретного человека, то я не знаю даже, кто, как можем мы судить. Никому никогда бы в голову не пришло, чтобы бандит оказался первым вошедшим в рай. Кто он был, не знаете? Католик он или лютеранин? Или православный? Не знаю кто. Поэтому, знаете, внутренний мир души нам трудно раскрыть. Трудно, очень трудно раскрыть. Если уж говорить о спасении, спасается только тот, спасается. Кто увидит себя грешным человеком и искренне осознает это, хоть смирится, и с покаянием будет обращаться к Богу, этот человек спасется. Вот кто спасется, слышите? Кто смирится вот, и будет каяться, вот кто спасется. А кто он, я скажу, так может спастись и католик, если он смирится и кается, и лютеранин, да, вот кто спасается. Разбойник показал нам пример, кто спасается. Это мы теперь делим. Но почему мы делим? Потому что православие дает истинный верный путь спасения, а другие конфессии уклонились, иногда показывают совершенно неверный даже путь. Но что в душе человека может происходить, мы никогда не знаем.
Понимаете? Вот в чем важно, почему мы стоим, что православие – это истина. Здесь верный святоотеческий путь спасения дается. И он заключается в чем? В осознании своей греховности. А чтобы осознать свою греховность, нужно действительно хоть немножечко посмотреть, что такое заповеди Божии, и сравнивать свою жизнь с этими заповедями. А как начнешь только сравнивать, так увидишь, что, оказывается, я грешный человек. А думал я, что я прям совсем хороший.
Вопрос у меня по таинству исповеди. Угу. Приходится достаточно много принимать исповедь, и современному священнику иногда не просто найти вот этот средний путь. Раньше были пасторские семинары, где мы могли встретиться и с духовниками, и с архиереями, и задать вопросы. Сейчас, когда с собратьями общаешься, то видишь многообразие традиций. Особенно это касается покаянной практики епитимий. И вот тут у меня вопрос, который касается меры такого нашего пасторского сострадания, скажем так, который выражает любовь Божию кающемуся грешнику, и тяжести греха, в котором человек кается. Ну, простой пример. Когда идет женщина, которая сказала: я 10 дней назад сделал аборт, я в этом каюсь. То есть, если мы легко грех отпустим, то, соответственно, и осознание ответственности у нее не будет. Если мы дадим слишком большой срок покаяния, то не все могут вынести. Вот середина меня очень интересует, потому что в последнее время довольно много сложных ситуаций, тяжелых грехов, смертных грехов. И повторю, что спрашиваю тоже у разных духовных лиц, и у всех практика тоже разная. Вот ваше мнение.
Вы задали вопрос для меня неразрешимый. Вы же прекрасно понимаете, что не человек, то свой мир, что не человек, то свои силы. Причем я говорю не о физических даже силах, а о нравственных. И вот здесь уже вам, наверное, никто не может подсказать, кроме как, если вы от всей души обратитесь в это время к Богу: «Господи, помоги мне, дай мне мудрость». Это единственное.
Я вчера принимал исповедь у одной девушки. Я ее накрыл ветрохилью, стал читать слова молитвы, я остановился. Я еще прошу тебя подождать, потому что мне кажется, нужно время, чтобы ты свой грех как-то искупил своими покаянными трудами. Вот. И вот здесь, повторю, что действительно вы правильно сказали, что, наверное, никто не ответит, но вот эти вот симптомы какие-то, да, приходится нащупывать вот самому как-то, вот идти от первопроходца по такому пути. И очень, конечно, непросто. Вот я благодарю за то, что мы имеем книжку писем игумена Воробьева, и вы счастливый человек, что у вас был такой духовностный наставник, который вас вел по жизни. И читая о старцах, мы видим, что они уходят. И даже книги называются, замечательная книга про архимандрита Павла Груздева, «Последний старец». Ну, то есть такое знаковое название, когда мы видим, что вот были действительно в 20 веке великие духовники, великие подвижники, вот, их все меньше и меньше, и вот мы, новая такая порция священства, мы оказались как бы осиротевшими. Куда нам обращаться? Понятно, что святые отцы, да, епископ Игнатий, конечно, но книга не все сделает в жизни. Не на все вопросы мы получим ответ через книгу. Нужны нам живые.
Да, то, что вы говорите, это факт, это констатация нашей действительности. Здесь только есть один момент, он чрезвычайно важный, как мне кажется. Священник только тогда может принимать правильное решение, особенно в таких вопросах, когда он смирится прямо перед Богом: «Господи, помоги, я действительно не знаю». Тогда он сможет. Если он только допустит себе вот эту мысль вражескую, которая может спокойно искушать его: «Все-таки я имею власть». Все. Тогда он может здорово погрешить. Только смирившись, только это сознательно, причем смирившись. Тут требуется просто сознание. Вот в этом плане. Смирившись: «Господи, помоги мне, я не могу». И тогда Господь поможет. Как только он допустит мысль о том, что он имеет власть, то может здорово погрешить, потому что это искушение. Прям я, ну, сами понимаете. Так мне кажется. Через смирение мы можем найти ответы очень многим вопросам, потому что в смирении Бог. Как только мы отступим, и в той мере, в какой мы отступим от смирения, в той мере мы теряем помощь Божию и мудрость. Вот. А смирение – это то качество, которое зависит уже от нас, хочу я смириться или нет, желаю я бороться со своим вот, честолюбием, тщеславием, властолюбием и так далее, или нет. Вот это очень и очень зависит от нас. К этому нужно относиться самым серьезным образом. Упоминаемый вами игумен Никон называл тщеславие ядовитой змеей, которой нужно избегать всеми силами. Вот так.
Недавно один неверующий человек задал мне вопрос. Если все конфессии верят в Бога Единого, у всех Он одинаковый, то как определить, у кого он истинный? Какая разница, в какой религии в него верите?
Да, это вопрос, который сейчас возникает у очень многих людей. Знаете, есть разные способы ответа, но я вот обычно сейчас предлагаю такой способ или такой некий критерий предлагаю. Сейчас я не могу излагать, так сказать, детали, но хочу сказать только, что только православие, ну, скажу более широко сейчас, сначала только христианство, но на самом деле только православие, имеет объективные аргументы, которые свидетельствуют о его божественном происхождении. Поэтому этому человеку нужно сказать, вы подумайте, если он представитель какой-то другой религии, вы подумайте о том, на каком основании вы считаете, что ваша действительно религия имеет божественное происхождение. Это по-хорошему должен быть разговор. Почему вы считаете, что она имеет божественное происхождение? То есть божественное, следовательно, она истинна. Ибо где Бог, там истина. Вот. И надо посмотреть на те основания, которые предлагает христианство. Знать и эти аргументы. И тогда действительно уже можно будет вести очень хороший и добрый разговор, и убедительный. И показать, вот почему христианство является истинным, потому что оно имеет, и вот мы видим, какие основания, действительно божественное происхождение. В отношении же того, что один и тот же Бог всюду, это глубокая ошибка. А ошибка заключается вот в чем. И сейчас, кстати, этой ошибкой сводит с ума буквально людей. Ошибка-то в чем состоит? Что Бог-то сам по себе, конечно, один, но Он есть Дух. Люди чувствуют, что Бог есть. Всю историю это чувствуют. Всю историю было это чувство. Но посмотрите, как это чувство Бога, выражалось в каких образах. Оказывается, это чувство Бога выражается, преломляясь через состояние человека. И поэтому мы видим, то это множество богов, рассыпались на множество богов. Причем часто Бог или боги наделялись такими чертами, самыми отвратительными. Вы посмотрите только на изображение богини Кали, например, индуистское изображение богини Кали. Так это можно, знаете ли, от страха с ума сойти. Ну, я просто так выражаюсь. Часто эти боги наделялись чертами сатанизма настоящего. Видите? Кажется, вера в Бога, а на самом деле апостол Павел прямо пишет, «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу». Слышите? Это пишет кому? Язычникам, которые верили в богов. А он называет их даже бесами. Итак, надо понять, что мы кланяемся, все люди разных религий,
не Богу тому один, которого мы не видим, не слышим, не понимаем, а все мы кланяемся тому образу Бога, который предлагает данная религия. Данной религии. Поэтому встает вопрос со всей силой и со всей ответственностью, где же этот образ Бога, какой из них является наиболее верным или истинным, божественным, данным от Бога. Вот христианство как раз имеет аргументы, которые показывают, что Иисус Христос, которого апостол Павел прямо называется образом Отца. Слышите? Прямо называет. Несколько раз он его именует образом, обратите внимание, так, что Иисус Христос и является как раз этим истинным воплощением Бога, что Он дал, Христос, истинное понимание Бога. То есть этот образ, который дан нам во Христе, и является истинным образом. И поэтому следование Ему, этому образу, дает и нам богоподобие. Мы тогда уподобляемся Богу. Вот так на этот вопрос нужно ответить. Видите, какие аргументы? Совсем ни одному Богу. Образов Бога тьма. И в каждой религии кланяются своему образу Бога, а не единому Богу. Мы можем только и образу кланяться. Слышите? В каждой религии свой образ. Я это повторяю, чтобы было ясно. И мы в христианстве кланяемся образу Богу. Какому? Господу Иисусу Христу. И Он имеет этот образ, все основания, объективные аргументы для того, чтобы мы действительно увидели, что да, здесь, да, христианство имеет божественное действительно происхождение. Не потому, что мы верим, слышите? А потому что есть вот эти объективные аргументы, что верить можно во что угодно, в какую-нибудь святую черепаху. Да. Понятно? Верить можно во что угодно. А мы говорим об объективных аргументах. Поэтому вот таким образом, если мы будем подходить к ответу на этот вопрос, я думаю, что человек может и заинтересоваться, и может сказать, а какие это аргументы, и может убедиться и стать христианином, и понять, что только в христианстве мы можем найти действительно